Читаем из 25 главы Евангелия от Матфея с 13 по 30 стих и Евангелия Иоанна, 15 глава, 16 стих. Итак, Евангелие Матфея, 25 глава. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». И одному он дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел, закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов». Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, дал вам». Аминь. Какой замечательный праздник Господь подарил народу своему, в первую очередь, в лице Израиля. И чудесно, что они сохранили это на протяжении всей своей истории. И хотя в Новом Завете нет указания на празднование этого праздника, Церковь внутренне видела огромное значение в этом духовном событии. И когда мы сегодня отмечаем этот праздник, мы по обыкновению нашему, уже многие годы, кто ходит в эту Церковь, привыкаем, что всякий раз вот есть такой прекрасный стенд, эти прекрасные плоды. Но, братья и сестры, вы зайдите после собрания в нашу комнату диаконисы и спросите, чего стоило и сколько времени понадобилось вчера, и во сколько сестры закончили этот труд, чтобы вот представить перед нами картину этого прекрасного стенда. Зайдите, полюбопытствуйте хотя бы. Главная мысль 25 главы Матфея Евангелия – это быть готовым ко встрече с Христом. Поэтому эти обе притчи о 10 девах и о талантах как раз указывают на второе пришествие Иисуса Христа. Если притча о 10 девах, главное внимание обращено на внутреннее состояние Церкви Христовой, то притча о талантах говорит, обращает внимание на верность в труде и служении. на верность труде и служении. И мы, когда, читая историю церкви, внимательно, если читать этот исторический путь ее до нашего времени, то мы можем сказать, что она, эта история, многовековая история, с подъемами и с падениями, отступлениями, большими пробуждениями. Но на протяжении этой многовековой истории истина, особая надежда церкви на возвращение благословенного жениха постепенно утратила свое назначение. Если мы сегодня будем говорить между собой и говорить и о признаках, и о многом, что связано со вторым пришествием Христа, мы можем уловить себя в том, что мы многие говорим, но мы не знаем ни дня, ни часу. Мы, как бы, знаете, успокаиваем самих себя. Но ведь главный принцип вот этих двух притч заключается в том, как здесь отмечено в 13 стихе: «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий». То есть здесь упор идет или указание идет на то, что, не зная, особенно бодрствуйте. Мы ведь не знаем. Мы не знаем, возможно, сегодня. Возможно, вот сию секунду. Если обратить внимание на церковь сегодня, современную церковь, или на современное христианство, то можно сказать, что церковь занята активным трудом, благоустройством, но внутреннее состояние весьма тревожит. Весьма тревожит. Где-то недавно я прочитал мысли даже у одного православного священника, который вот в духе Евангелия, как и мы, давайте так скажем, говорит о признаках, ярких признаках того, что, говорит, храмов будет много, купола будут покрыты золотом и блестеть, а народу приходить в храм будет очень мало. Очень мало. Как это созвучно вот с тем внутренним состоянием христианства в целом и церкви в частности. Мы наблюдаем, что очень много незаконно подвязающихся. Апостол Павел в послании Тимофею говорил, что кто незаконно подвязается в деле Господнем, тот не будет иметь успеха. И мы даже не придаем значения, почему или от чего такое состояние, возможно, того или другого прихода, возможно, то ли другой мест поместной общины. И удивительно, что мало верности у святых. Вот почему в книге Откровения особое обращение идет именно к Лаодикийской церкви, к церкви нашего времени, которая устраивает себя этим внешним, а внутренне здесь сказано, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Вот какой совет сегодня получаем мы с вами, все без исключения. Совет помазать глаза наши глазною мазью. То есть, как бы, знаете, ну, прозреть или проснуться от духовной спячки, который постигнет когда-то вот этих 10 дев в лице христианства в целом и церкви в частности, обязательно постигнет. Любая притча, она подразумевала не только быт того или другого народа, особенно на Ближнем Востоке, где и происходили события, связанные с жизнью Христа, с его смертью и воскресением, но она говорит и о многом другом, имея духовный стержень. И что удивительно, здесь нужно отметить, Лаодикийская церковь Лаодикийского периода не видит и не знает. Павел писал послание Коринфянам: «Бойтесь, чтобы вы не думали о себе, что вы стоите, дабы не упасть, и чтобы нам одетыми не оказаться нагими». Мы, читая и слыша, вернее, Евангелие, знаем этот пример, когда будет разделение на козлов и овец, и на тех, кто делал доброе и не делал доброе, кто шел за Господом, кто противился Ему. Там даже сказано такое, есть удивительное выражение, они говорят: «Господи, во именем Твоим исцеляли, бесов изгоняли». А Он скажет: «Я никогда не знал вас. Я никогда не знал вас». Мы как-то говорили, но уместно напомнить, что сегодня нет ни одной газеты или журнала, где бы не было рекламы об экстрасенсах, гадателях, ворожеях и различного уровня, и такого знания, как о них говорит реклама. И есть те, которые и крест упоминают, и даже Библия на столе лежит, и молитву «Отче наш» читают, но совершает дела беззаконные, не видит и не знает. И как уже было отмечено братом Николаем Егоровичем подлинно, что сегодня все стали верующими. Сегодня дан большой приоритет руководителю, или мы скажем, епископу, священнику, пресвитеру, или руководителю того или другого союза евангельского, или в целом руководителя огромных христианских движений. Но, к сожалению, Библия не стоит в авторитете. И что более всего страшно, что люди, которые исповедуют Христа и знают Христа, и говорят даже, что они члены церкви, вдруг предлагают пересмотреть именно христианские ценности во свете современных требований. И вот это заставляет просто содрогнуться. Поэтому притча о талантах главное внимание обращает на верность Господу в труде и служении. В труде и служении. Почему это важно? Притча открывает нам будущее и от умения пускать в оборот данные Господом таланты будет зависеть судьба каждого члена церкви в период тысячелетнего царства. Из этой притчи видно, что в намерении Господа приобщить свою церковь к управлению народами в тысячелетнем царстве. Нам трудно вот эту истину принимать, потому что, да, мы говорим: «Господи, ну я недостойный, это подлинно так». А кто из нас достоин? Но наше достоинство и праведность сегодня не наша собственная, а праведность Христова позволяет нам иметь это дерзновение не только приходить к престолу благодати и просить милости у Господа, но она открывает нам, что Бог сегодня готовит нас вот к этому событию, чтобы управлять народами. И когда мы с вами делали обзор, духовный обзор книги Откровения, то во второй главе, 26 стих, это Фиатирской церкви, дано обетование, то есть периоду Фиатирской церкви, да и в целом всем нам здесь сказано: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца», 26 стих 2 главы, «тому дам власть над язычниками». Обратим внимание: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». И будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные. Они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего. И дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. И Христос в этой притче говорит следующее, что, сказав сие, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Братья и сестры, слышим ли мы сегодня нашим внутренним духовным ухом? Здесь сказано в этой притче удивительные слова: «призвал рабов своих». То есть сегодня церковь – это собственность Господа Иисуса Христа. И Павел писал в послании к Коринфянам, что мы должны уже не для себя жить, а для умершего и воскресшего, 9 глава. Первое послание к Коринфянам. Не для себя жить, а для умершего и воскресшего. Призвал рабов своих. Я как-то приводил этот пример, но он очень актуален сегодня вновь. Мне очень нравится книга христианской писательницы Кристины Рой. Очень поучительные у нее рассказы для детей. Я помню, в детстве своим детям читал эту книгу, и вот этот рассказ о свободном рабе. Рассказывают, что период рабства в Америке, один из рабов, которого поставили для того, чтобы продать, и назначили ему цену, внутри себя решил, как бы ни было, кому бы его ни продали, не работать. То есть состояние внутреннего желания быть свободным преобладало перед тем унижением, пред которым он стоял. И вот на это зрелище, или на этот рынок попал человек, христианин, брат во Христе. И когда хозяин этого раба, предыдущий, хвалил его качество, его молодость, его мускулы, его силу, он все время повторял одну и ту же фразу: «Я не буду работать». И много было тех, которые подходили. Цена была весьма велика этого раба, весьма велика. И вот наш брат остановился и обратил внимание не на цену, но на его слова: «Я не буду работать». И удивительно, он покупает этого раба, ведет его в свое поместье, ехали, потом шли, или шли, потом ехали. И всю дорогу этот раб говорил одну и ту же фразу: «Я не буду работать». И когда хозяин подвел его к чистому, ухоженному палисадничку, небольшому домику каменному, и так побелка, красиво, как вот Кристина Рой передает этот рассказ, хозяин этого нового раба говорит ему: «Это твой дом. Я купил тебя для того, чтобы дать тебе свободу. Ты можешь здесь жить. Этот участок земли будет принадлежать тебе. Как хочешь, так и поступай». И вот эти слова, они ошеломили сердце этого раба. Он упал на колени и сказал: «Я раб твой на всю оставшуюся жизнь». И книга, и рассказ заканчивается тем, что лучшего раба, лучшего работника не было у этого хозяина. Братья и сестры, мы были с вами когда-то рабами греха, рабами преступлений, нечистоты, скверн. Но Бог искупил нас. Бог простил нам все наши грехи. Он, подобно вот этому хозяину, предоставил нам горницу устланную. Он сказал: когда мы придем в небеса с вами, то будем царственным священством и будем царствовать. 22 глава книги Откровения говорит: во веки веков. Вот что приготовил нам Бог рабам своим. А мы часто говорим, может быть, не вслух, а внутри себя: «Я не буду ничего делать для тебя, мой господин». Мы успокаиваемся на нашем спасении. Мы успокаиваемся тем, что есть храм, мы можем прийти, побыть здесь 2 часа, усладиться пением хора, послушать проповеди, а потом сделать некоторую критику каким-то, возможно, выражением кого-то из братьев или где-то неправильно поставлено ударение на том или другом слове. Но понять вот то состояние, содержание внутренней тревоги, чтобы передавать эту истину, это великая ответственность — подавать пищу вовремя. Господь дает нам таланты и способности, дары с тем, чтобы верующий пускал их в дело, пускал их в оборот, чтобы научились на этой земле теперь в условиях греха и зла приобретать опыт управления. Мы говорим, что мы не способны все управлять. Это так. Но Павел в 12 главе послания к Римлянам пишет, что управляющему дает приоритет в одному из даров Духа Святого. Если ты можешь управлять, управляй. Если ты обладаешь даром благотворительности, благотвори. Даром радушия, радушествуй, радушествуй. Я хочу еще раз повторить эту мысль и сказать, что Господь дает таланты, способности, дары с тем, чтобы мы с вами, пуская их в дело, научились на этой земле, именно на земле, в окружении греха и зла, приобретать опыт управления. И опять никак не уходит этот случай, этот пример с уходом Алексея Михайловича Бычкова, Александра Петровича Козенко, которому еще в юности, в детстве Алексей Михайлович, указывая на одну из звезд, говорил: «Саша, возможно, здесь ты или я будем управлять в этом Царстве Божьем». Удивительный Господь. В этой притче Христос сравнивает себя с богатым человеком, который, отправляясь, поручил свое имение. А мы знаем, что наш Господин, когда уходил с этой земли, призвал учеников и сказал: «Все я с вами во все дни до скончания века, и так идите, научите, крестя все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что я повелел вам». Не приказал, нет, повелел. Удивительно еще одна деталь. Господин не дал никаких поручений относительно средств. Он дал таланты, а как и что, ничего не сказано. Возможно, мы скажем из логической мысли, что ну как по-другому, если дал, значит, надо пускать в оборот. Но здесь не сказано так в начале. Мы видим, что они должны были догадываться сами, что делать с тем талантом или даром. Эта притча показывает, что в Церкви Христовой нет лишних людей. Нет лишних людей. Вот наша группа сестер и братьев глухонемых. Там нет лишних людей. Нет лишних людей. Когда появилась молодая сестричка Аня, если я правильно называю, какая радость у Олега Ивановича от того, что есть уже два переводчика вот этой небольшой группы. А когда мы объявление делаем по поводу хора, ведь нуждается Господь в наших дарах, которые Он дал, чтобы употребить их в дело. И мы в нашем сегодня собрании должны сказать, что наши хоры нуждаются в этом благословении голосов и мужских, и женских. И когда мы слышим сегодня пение, то я думаю, что наши сердца умиляются. А вы спросите хористов, сколько времени нужно посвятить для того, чтобы научиться петь? В какой день недели нужно прийти, чтобы отдать это время, именно пожертвовать этим временем для своего Господина Небесного, чтобы прославить Его? Эта притча на самом деле показывает, что в Церкви Христовой нет лишних людей. Нет. И нет тех, кому нечего делать. Все задействованы. Все задействованы, каждую меру своих сил и способностей. И здесь сказано 15 стих: «И он дал одному 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе». Каждому. Каждому. А мы говорим: «Ну, я устал, у меня времени нет». Вот удивительно, что когда в советское время не разрешали проводить какие-то общения для молодежи, я помню тот период времени, но все время были претензии. Ну вот дайте нам то, дайте нам это, почему нам в этом не делают содействия? А сегодня, пожалуйста, пожалуйста, кто мешает? Спросите нас, сколько нас ходит утром рано в среду на молитву. Мы скажем, мы дома молимся, безусловно, безусловно. Но каждому по его силе. Как листья дерева, которых кажется так много, и вроде бы думается, ну а для чего они? Но ведь они все нужны. Все нужны этому дереву. Они служат не для украшения только, а скорее для обеспечения жизни этого дерева. Так и члены церкви. Апостол Павел писал послание к Ефесянам, говоря и побуждая народ Божий к служению, говорил следующие слова. 4 глава послания к Ефесянам. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Обратите внимание, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Смотрите, внимательно слушайте. При действии в свою меру, то есть в свою меру, каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть что хочет сказать Павел? Что мы друг без друга не можем прийти в вечность. Мы не придем. Мы нужны друг для друга. И это очень важно. Мы нужны друг для друга при действии в свою меру каждого члена. Гусли, есть такой сборник, и там такой интересный стих, его когда-то пели в братстве. «И ничтожный дар имея, все вы нужны для трудов. Кто ответит, не робея, я служить, Господь, готов. Если голосом пророка вас Творец не одарил, не дал мудрости высокой, не вложил великих сил, и ничтожный дар имея, вы все нужны для трудов. Кто ответит, не робея, я служить, Господь, готов». Я знаю одного брата, уже он старец, он так не хотел ехать в Америку, так не хотел, сопротивлялся, служитель был высокого уровня, но обстоятельства, семья, где-то в чем-то сдался. И вот как-то он приезжал сюда, в Москву, был в нашей церкви, и я его спрашиваю: «Павел Тимофеевич, рада вас видеть». А он мне говорит: «Ты знаешь, Сергей, душа болит. Жена говорит: слушай, куда ты едешь? Ты уже старый. Что там тебе делать? Живи уже здесь, доживай до смерти». А я ей говорю: «Не могу, душа болит». Братья и сестры, болит ли наша с вами душа о деле Господнем? Думаем ли мы об этом? Внутренним нашим взором вот тоскуем ли о том, что кто-то из нас мало, может быть, делает, а кто-то вообще ничего не делает? При действии в свою меру каждого члена. Давайте обратим внимание на состояние работников. Здесь две категории работали прилежно, усиленно. Они приумножили полученное, они посвятили ему свое время, силы. И за такую верность малым Господин обещает поставить их над многим, над многим. Это великая награда. Павел сравнивает путь за Христом, как спортивную эстафету, и говорит: так бегите, чтобы получить. Не просто тащите или там влачите свое духовное состояние. Он говорит: бегите, бегите, чтобы получить. Вы знаете, мы никогда не поднимаем вопросы, не говорим о духовной генетике, а возможно, может быть, когда-нибудь и коснемся этой темы, она существует. Духовная генетика присутствует. И от того, как мы, родители, живем пред Богом, и как мы трудимся, это обязательно отражается на воспитании наших детей. Обязательно отражается. И вот здесь нам, как родителям, и бабушкам, и дедушкам, стоит вновь и вновь пересмотреть свою жертвенность ради Господа. Не просто членство в церкви, а жертвенность. Так бегите, чтобы получить. Одна старица, поднимаясь от Китай-города, еле идет. Наш брат пресвитер, один из пресвитеров, обгоняет ее, говорит: устали? Устала. Адам говорит: не ходи, что там тебе делать? Дома сиди. включи компьютер, сейчас прямая трансляция может быть, пожалуйста. Она говорит, я сказала Адаму, нет, пойду. Адам всегда будет противиться, независимо от возраста, молодые мы с вами или старые, потому что Адаму невыгодно питать нашу душу, ему нужно только о плоти задумываться. И вот эти две категории работали прилежно. Третья категория не послушалась повеления господина, нанесла ему ущерб. И вот так действует только маловерие, только неверие, соединенное с ленью и боязнью. А вдруг не получится? А вдруг еще что-то? А вдруг что-то подумают? А вдруг что-то скажут? И вот здесь 25 стих говорит, «И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». И вот здесь получается, что довольство вот тем, что только есть, оно, оказывается, обкрадывает нас. Оно обкрадывает нашего внутреннего человека. И важно отметить, с каким настроением предстанет эта категория пред Господом. Если те два раба, о них Господин говорит, добрый и верный раб, в малом ты был верен, на многим тебя поставлю, то здесь сказано страшные слова. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. И вот здесь не имеющий – это тот, кто не умножает данный от Бога дар, не пускает его в оборот за трусость, боязнь, лень, компромиссы, угодничество, за раболепие перед миром, за своеволие и попечение только о своем собственном «я». Вот результат этих слов, сказанных в адрес этого третьего раба. «Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо у всякому имеющему дастся и приумножится, а у него имеющего отнимется то, что имеет». И вот этот раб, он останется на великую скорбь. Он не будет участником царственного священства. Он не пойдет на восхищение. Он не пойдет на восхищение. И тьма внешняя, здесь как сказано, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Предполагает, что тьма внешняя – это мир во дни Антихриста, где не будет уже света, будет полная тьма, потому что на сегодня мы с вами являемся сынами света, мы являемся солью этой земли. И в Евангелии от Матфея, 5 главе, Христос так и сказал в одной из заповедей блаженства, «Вы – свет мира». И вот после восхищения церкви на земле будет тьма внешняя, внешняя тьма. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Трудно представить эту картину, потому что мы еще в ней в небесах, и те, кто войдет в церковь после великой скорби через обезглавливание, только тогда, вот там в вечности, возможно, они поделятся с нами, эти рабы, которые таили свой талант, закопали его, они расскажут, какой великой ценой они приобретали вновь то, что они закопали. Ценой своей собственной смерти. Братья и сестры, это не запугивание, нет, сохрани Господь. Мы рассуждаем с вами. В этой притче огромный духовный смысл, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется то, что имеет, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, вот обратите внимание, Иисус возгласил, то есть возгласил, возможно, повысил голос или, возможно, закричал, кто имеет уши, слышать. Да слышит. Я задаю вопрос себе в первую очередь. Сергей Николаевич, ты слышишь? Марья Ивановна, ты слышишь? Анатолий Семенович, ты слышишь? Братья и сестры, дай Господь нам способность слышать. Кто имеет уши слышать, да слышит. И чтобы приносить нам плод, Христос и говорит в Евангелии от Иоанна, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. То есть не одноразово принесли и все. Нет, чтобы он пребывал, то есть он умножался. И здесь удивительное обетование дано, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. То есть, пуская в обороты наши дары и таланты, Господь не только обещает в вечности относительно тысячелетнего царства, но уже здесь на земле отвечать нам на наши молитвы. Благослови нас, Господь, помнить об этом. Помнить об этом. Верный в малом и во многом верен, а неверен в малом, неверен и во многом. Где сегодня каждый из нас? Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь.